Добрый вечер. Я на прошлой неделе сказал и повторю еще раз, без всякого стеснения, что «Сев в обороту» скоро исполняется 10 лет. 8 ноября будет у нас юбилейная программа с телефонами и со всеми обычными нашими юбилейными делами. Но в преддверии «Сев в обороту» юбилея этого последние 3 недели по просьбе трудящихся, а также нетрудовых элементов, три главных наших героя, которые в течение многих лет у нас участвовали, причем подсчитано, кто сколько, я уж статистику называть не буду. Сегодня у нас в гостях Владимир Буковский, которого мы и приветствуем звоном стеклянных палочек. Внесли в последний момент, в самую последнюю секунду. Добро пожаловать, Владимир. Так уж получилось, что все мы недавно побывали в Америке, и все перенесли трансатлантический полет, который вы, как я понимаю, перенесли буквально прошлым днем, прошлой ночью.
Ну, я просто вернулся вчера утром. Я прилетел в ночной полет, прилетел утром вчера.
Сева, ну, Володе гораздо тяжелее, чем нам с вами. Мы же дальше Нью-Йорка не ездили.
Нет, есть и другая причина. Мы с вами не курим. А Володя курит, причем довольно...
И еще летает в Колорадо.
Да.
А еще... То есть и разница во времени больше...
Нет, тут, господа, я должен вам просто довести до вашего сведения, что политическая корректность на Западе дошла до такого уровня, что есть большинство западных авиалиний, курение на своем борту не разрешают вообще.
Да.
А если человек после 20 минут некурения начинает уже нервничать и дергаться, что ему тогда делать?
Ну, абсолютно ничего, никого это не интересует.
Да.
Нет, из трансатлантических линий сейчас есть только одна, которая позволяет курить. Это Air India. Вот на Air India я и летаю теперь.
Вот я хотел спросить, неужели вы летали на таком самолете,
Алексей,
в котором нельзя курить?
Я летал Air India, но я летал по совсем другому принципу. Люди, которые меня приглашали в Нью-Йорке, организация очень бедная, и они долго искали самый дешевый полет. И, наконец, нашли его на Air India.
Да.
Я вам хочу сказать, я в свое время летал на Air India совсем по другим причинам. Во-первых, самое большое место между сиденьями для ног. Так, самая лучшая еда, естественно, индийская. И самые лучшие условия для отдыха, потому что сиденье откидывается назад гораздо больше, чем все остальные.
То есть, ну, можно это знаете, спать. Дело любителя. Насчет еды особенно. Карри, я не переношу карри совершенно. Я даже запаха не переношу.
Ну, давайте пожмем друг другу руки. Я карри не могу есть. Ну, это вопрос вкуса, конечно. Многие в Англии очень любят карри.
Да. Мы просто с Алексеем генетически корейской расе ближе просто. Индоевропейцы.
С ударением на индо, я полагаю.
Ну, конечно. Ну и что делать курящему человеку в некурящем самолете 8 часов подряд?
Да я не представляю, поэтому я никогда и не летаю. У меня была замечательная история. Я должен был лететь на TWA в... Куда же? В Чикаго. Меня ждало там что-то более 500 человек. Я должен был там речь произносить. Заранее заказал. Это было уже где-нибудь лет 6 назад. Заранее заказал билет, курящее место, все. Ждем посадки, все нормально. В последний момент перед посадкой народ уже в очередь выстроился. Управляющий говорит, этот распределитель... По желанию трудящихся, весь полет объявлен некурящим. Ну, буквально так он сказал.
Да,
буквально.
Да, да.
И народ зааплодировал, как на 17-м съезде партии. Я совершенно озверел. Я к нему подошел и сказал, вы фашист, сказал я. Он отпрянул от меня. Я говорю, почему? Я говорю, потому что вы хотите меня пытать 7,5 часов. Ну, нам разрешено, сказал он. Я говорю, ну да, разреши вам, так и вы в крематории сожгете. Это я уже слыхал. Я ничего не могу сделать. Я забрал билет назад. Это мне было очень трудно. Мне пришлось... В этот день уже полетов не было. Пришлось лететь на следующий день через Шотландию. Стоило на $1000 дороже.
Принципиально не полетел, да?
Нет, забрал билет. Долетел я за 15 минут до выступления. Я вошел в зал. Вот что это было. Хотел с ними судиться, они разорились. TWA больше не летает из Лондона.
Нет, кончилось. А хорошая была авиалиния.
Да, я бы ее судил с удовольствием. Да.
И выиграл бы, надо сказать.
Кто его знает?
Давно пора кому-то, так сказать, поставить все точки над «и». И принципы, которые существуют вне зависимости от текущей моды на политическую корректность, расставить должным образом. Потому что С одной стороны, конечно, некурящие люди хотят дышать свежим воздухом и не хотят, чтобы им как бы легкие отравляли. Но, с другой стороны, курящему-то человеку что делать?
Уверяю вас, Сева, нынешняя кампания против нас, несчастных курящиков, не имеет ничего общего со здоровьем других людей. Как вы иначе объясните тот факт, что двухэтажный автобус, раньше верхний этаж был для курящих, точно, а нижний для некурящих. Как известно, дым вниз не идет, он идет только вверх. Да? Казалось бы, кому мешает? Нет, теперь верхний этаж тоже запрещено курить, ну, и вместо этого висит табличка.
Не теперь, а давно уже.
В этом автобусе this is people friendly bus. В этом автобусе хорошо относятся к людям, и поэтому нельзя курить. Ну вот скажи такое про собак, да, и все любители собак в Англии кинутся на тебя просто с кулаками. А про нас можно, мы не люди больше, все, вот такие вещи.
Володя, мне кажется, что рано или поздно это пройдет. Я воспринимаю это как...
Моя жизнь тоже.
Да, я воспринимаю это как такое безумие, которое на какое-то время, может быть, короткое, не очень короткое, охватывает нашу планету или какую-то часть ее планеты. А потом все это проходит. Вот так же, как сейчас. Вот посмотрите, я сегодня открыл газеты и был потрясен. Это мода женщины, члены парламента Великобритании. У них сейчас идет полная склока. У лейбористов их там 130 женщин, у консерваторов всего там 13. Значит, консерваторы подняли движение за то, чтобы увеличить количество женщин в парламенте. Это вот очередное такое вот безумие.
Более того, в палате общин был парикмахер Стивен Сильверн. Много лет. Бродобрей фирменный, понимаете? Высшей квалификации специалист. Уволили. Убрали из палаты общин. Заменили салон унисекс там. Он говорит, я жертва политической корректности. Сексизм вообще.
Да.
Вот, пожалуйста, вам пример. Ну, конечно, женщины дожали. Алексей, я с вами не согласен. Знаете почему? У всех людей, как у американской нации, есть право на счастье, право на преследование этого счастья. И все хотят жить...
Американская нация это громче всех провозгласила.
Да, просто, все хотят жить. Жить хотят все вечно. Понимаете? Хоть все знают, что, в принципе, человеческая жизнь ограничена, поэтому дышать чужим табаком никто не станет. И поэтому вот эта тенденция на политическую корректность, она, в принципе, основана на... желание человека зацепиться, вот так сказать, за существование как можно дольше. Потому что тенденция будет только усиливаться.
Ну, про американцев уже говорят давно, что они хотят все умирать в добром здравии, знаете.
Эта фраза нам известна уже много лет.
Давно.
Хочу умереть здоровым.
Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет.
Я вам скажу, что political correctness, вот эта политическая, гораздо более свирепая вещь, чем вы думаете.
Очень страшная вещь.
Я вам скажу, что произошло. Вот рухнул большевизм, да? И вот этот вакуум, возникший от края...
Влезло
всякое отребие, всякие лунатики.
Точно.
Какие-то права женщин, права там голубых, экологи, экологические. Это все абсолютный бред. Они иначе существовали бы, как Саламандра у Чапика, помните, в романе?
Конечно.
Ну, где-то там чуть-чуть экологическая ниша бы у них была, и они бы жили. А тут вдруг у них возник простор. Они расплодились, они все захватили. Их задача нам диктовать. Они ведь не себя спасают.
Нет.
Их один американский хороший мой приятель, ученый, назвал coercive utopians.
Так вот, и есть.
Утописты-принудисты.
Угрожающие утописты.
Да, утописты-принудисты. Не то надо, чтобы им жить, как они хотят, а чтобы ты жил, как они хотят.
Да.
Так же, как большевики, используя проблему пролетариата, устраивали, так сказать, стремились к власти. Так и эти все, это же функционеры, это будущая номенклатура. Используя проблемы женщин, которые есть, проблемы экологии, которые тоже есть. Любая из этих проблем есть, но не в том масштабе, в каком они ее подают.
Но
и
ведь...
не так она решается, как они хотят.
Да ведь возьмите проблему женщин, пожалуйста. Проблема женщин где? Проблема женщин в Америке? Проблема женщин в Англии? Во Франции? Да боже мой! Они там, женщины, давно равноправны без проблем. А они не идут в арабские страны проповедовать равенство женщин, нет?
Лёня,
потому что их оттуда погонят.
Лёня, дорогой мой, в Америке проблема женщин равноправия сейчас, знаете, как формулируется? Например, право женщин служить в армии наравне с мужчиной.
Известно.
В военных операциях.
Да.
К чему это привело, вы знаете?
Знаем.
Даже журнал «Тайм» недавно признал, что в результате вся американская армия не готова к войне.
Да, да.
Потому что, чтобы позволить женщинам пройти все квалификационные тренировочные тесты, эти тесты были снижены чуть не в два раза.
Да, да.
В результате армия вся не готова. Только чтобы услужить вот движению феминисток, чтобы позволить какой-то процент женщин на эти...
Да, да. Как по этому поводу Васисуали Лоханкин говорил, может, в этом и есть сермяжная правда?
Да, да,
а на Ближнем Востоке ходят женщины с закрытыми лицами, их не выпускают на улицу без мужчин, и ничего. И эти феминистки, которые вот ораторствуют, они про них не говорят, они закрывают глаза. Это все то же самое.
Володя, конечно, лицемерие. Вы совершенно правы. И здесь один важный очень момент, как лакмусовая бумажка. Это их воинственность. Если бы этой воинственности не было, то можно было бы принять это движение за чистую монету и относиться к этому с уважением, конечно, и все. Вот эта воинственность, она, конечно...
Вот права животных. Вот я вам скажу. Вот маленькая вещь. Маленькая вещь, да. У меня недалеко от моего дома в Кембридже магазинчик был охотничьих товаров, да. Я там мог прийти купить оленину, там, дикого кабана, кусочек, там, какие-то такие вещи были. В одну ночь его сожгли. Борцы за права, за равноправие животных.
И это в старом культурном Кембридже.
Кембридже. Более того, я не знал, я пришел на утро, разбежался что-то там купить, а там уже все фанерой забито, и продавец манатки сворачивает. Я говорю, что такое? Он мне объяснил. Я говорю, позвольте, ну что ж полиция, говорю я возмущенно, будучи английским налогоплательщиком. А он мне говорит, а полиция мне сказала, мы знаем, кто это, но у нас доказательств нет. Я говорю, ничего себе, так без доказательства я могу пойти их сжечь, я знаю, где они. Для того мы и платим свои налоги полиции, чтобы она нашла и доказала. Но они не хотят, непопулярно. И получается диктатура. У нас получается диктатура меньшинств. Самая большая атака на свободы, нашей гражданские свободы сегодня, это атака вот этих левых лунатиков, вот этих самых политических, значит, как их назвать, political correctness, да, активистов.
Так и говорят,
политически корректных. Да. Политически корректных. И название-то какое? Политически.
Это очень недалеко от модели большевизма. Очень недалеко.
У меня есть кое-какие примеры по поводу политической корректности. Он недалеко от нас, в Северной Ирландии, на прошлой неделе было принято постановление о том, что слова «мама» и «папа» должны изыматься из употребления в начальных классах школы.
Боже мой.
Почему? Потому что при поддержке католической церкви власти, придержащие, задались вопросом, а как же матери-одиночки или отцы-одиночки? Кто из них там, мама, папа, как бы ребенку, чтобы не травмировать? Поэтому в школе предлагают употреблять выражения типа «взрослые, которые живут в твоем доме», или вместо матери, можно сказать, человек или люди, которые тебя воспитывают или там следят.
Все, ну мы же знаем, что ирландец для англичанина это как чукча для русского.
Хуже, чукча не стреляют.
Здесь речь идет, конечно, не о том, какой у них там национальный характер. Но вот эта политическая корректность, она проникает как бы...
Это еще знаете почему, Сева? Потому что они здесь настаивают на праве однополых семей.
Да.
Вот же в чем тут дело. Да. Поэтому нельзя сказать родители, они его не родили.
Да, потому что...
Есть английское выражение «I have a dubious honor». То есть у меня есть сомнительная такая честь знать гомосексуальную пару актеров, которые первыми стали как бы матерью-отцом. Усыновили человека, он уже вырос.
Какое страшное лицемерие. Другие должны для них родить.
Да.
А они будут жить друг с другом в...
Да.
Ну, в общем,
вернее, они, один из них актер, а другой был шофер грузовика.
Да.
И он актера все время бил довольно сильно. Тот приходил на репетиции, на спектакли с синяками под глазом. Но жили очень, так сказать, дружба, не разлей вода.
Не бьет, не любит.
Они дерутся все время. Они все время дерутся. У нас соседи были двое. Милые очень люди, но друг с другом они дрались так, что мы через стенку все время слышали.
Я знаю, что нас будут обвинять в реакционности, но со своих позиций мы сегодня не сойдем. Более того, предлагаем вам и музыку реакционную. Сегодня принес наш гость кассету, которую ему прислали из России, «Пионерские блатные песни», которые записали два, в общем, известных в России человека. Один из них Козлов, саксофонист
Алексей
Козлов, и другой Андрей Макаревич, известный широкий человек.
Наш гость.
И вот Алексей Козлов пишет, что в послевоенной Москве дворовая жизнь объединила всех, от послушных пионеров до настоящих урок. У нас все было общим. Игры, развлечения, песни. Выходя из школы, мы быстренько снимали галстуки-селедки, чтобы во дворе не увидели, а то засмеют.
Правильно, да.
И образ лихого уркагана Огольца был примером для подражания. Многие из нас играли в приблотненных на полном серьезе. Это я читаю как антитезу политической корректности, вы понимаете, да? Я тоже сделал себе наколки, одевал на зуб фиксу из фольги, носил брюки-клеш, челку и малокозырку. Освоил семиструнную гитару. А пели мы во дворе самое разное, от настоящих воровских и лагерных до наивно-романтических песен про пиратов и ковбойцев. Вот одна из таких песен, она называется «Юнга Билл».
Где-то в городе на окраине, где стена образует проход, из кино вдвоем с модной дамочкой шел шикарно одет паренек. Из кино вдвоем с модной дамочкой шел шикарно одет паренек.
А навстречу им из проулочка трое типов каких-то идут. Разреши-ка, брат, папиросочку, не сочтит товарищ за труд.
Разреши-ка, брат, папиросочку, не сочтит ты товарищ за труд. Она дамочка в меховом пальто, а на нем вороты без бобра. А как вынул он портсигар свой, без малого фунт серебра. А как вынул он портсигарчик свой, в нем без малого фунт серебра.
А как водится безработица, скидывать пальто и пиджак, усадили их на кирпичики и велели ботинки сымать.
Легкая ошибочка вышла, за что приношу извинения. Песня называется «Где-то в городе». Но во всяком случае, из той же коллекции, те же Алексей
Эту
Козлов,
песню я помню в одни своего детства. Да. На окраине, да. Где-то города. Вот
да.
Но, как мы выяснили с Володей, когда мы слушали предварительно перед передачей, я вспомнил свои версии, которые пели вот у нас.
Да.
То, видимо, творчество народное как бы не затихало ни на секунду. И версии разные в разных
местах. Но Юнгу Билла потом послушаем.
Юнгу Билла мы, да, вот перед перерывом.
Да.
Что происходит в жизни, потому что люди, которые просили прийти, как бы даже не просили никакой темы.
Mm.
Потому что, говорит, пусть просто придет, вот, послушает человека, что у него в жизни происходит.
А просто вот Буковский. А это, между прочим, очень интересно. Это очень интересно. Потому что вот я помню Буковского за некоторым до того, как с ним познакомился. Я стоял у советского посольства с магнитофоном, а большая демонстрация во главе с актером Дэвидом Марком, значит, ломилась в советское посольство, требуя освободить Буковского. И получилось так, что в конце концов дверь открыли и сказали: ну давайте, группа, входите. И меня внесло.
С микрофоном.
Вместе, да, с микрофоном, с магнитофоном внесло с группой англичан в советское посольство. Я подумал, мать родная, я ведь тогда был враг народа, знаете, в советских посольствах, что там происходит, да, неизвестно.
Вы входили не на свою территорию.
Я конечно. Входил не на свою территорию вообще. Стоит, значит, огромный такой старинный коммутатор телефонный, знаете, втыкают такие в него штыри.
Угу.
И, значит, человек, который, значит, там
оператор,
сидит,
да.
А вроде привратник, вроде оператор. Оператор он кому-то звонит и говорит: ну, вот они пришли. Ну, давайте, давайте, разворачивайтесь. Да нет, 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 надо серьезного. Это солидные люди.
Леонид Владимирович, а ведь могли бы и полоснуть.
Могли бы и полоснуть. Они это не понимают, они не знали, что я по-русски понимаю. Вот. И вышел какой-то там советник посольства, который чего-то стал вякать. Да. Вот с каких пор я Буковского-то знаю.
А Витька Суворов мне как-то рассказывал, что он сидел в Женеве, будучи тогда в резидентуре ГРУ в Женеве, в аэропорту, и ждал меня там по ошибке, потому как подняли все резидентуры в Цюрихе, Женеве и, по-моему, во Франкфурте. И все они там сидели и меня ждали. Резидентура КГБ, и резидентура ГРУ.
А что они хотели от вас?
Вот, я ему говорю, слушай, ну КГБ, понятно, им надо как бы следить. Я говорю, Витя, а ты-то что-то, вы-то что-то да. делали? Он говорит, ты ничего не понимаешь, мы следили за КГБ. Так что он меня ждал в Женеве.
Да-да, да-да, вот это очень интересно. Это я как-то сразу не представил себе, что ведь, оказывается, на самом деле Суворов-то в это время был за границей.
Да, конечно.
Как говорится, совсем
он через год после меня убежал. Он,
ну да, да.
В 78-м.
Он в 78-м году. Да. Ой, я как помню, как сейчас. Резун, да. Было.
Ну вот замечательно, он сидел с Наганом и следил за ГБшниками, которые должны были следить за мной.
А ГБшники-то чего в Цюрихе уж?
Да не знаю, им надо было следить за обменом, за порядком, я не знаю. Не, ну, когда, вы меня спрашиваете.
Когда спускается такая важная, такое важное мероприятие с самого верха, потому что, конечно, да. никто промахнуться не хочет.
Да.
Же речь идет даже не о человеке, которого меняет, а о своем служебном просто
да,
статусе.
Да, потом там все-таки был целый самолет чекистов. Это же, как выяснилось потом, много лет спустя, это была Альфа-группа. Я же не знал.
Была Альфа?
Мне показали книжку об истории Альфа-группы. Это буквально 2 года назад я
узнал
последнюю деталь, да? История Альфа-группы, и они там пишут, первую операцию мы провели в 76-м году, это была
провозя
операция...
Провозя Буковского.
То есть, если бы дернулся не так, изрешетили бы тут же.
Да я не понимаю, зачем меня... Во мне было 59 килограмм, когда меня мог корпусной взять за шиворот и вывезти. Ну,
да, Володя, но им важно было вас довести живым и здоровым.
Ну, не
это
совсем.
Тоже задача серьезная.
Я думаю, им просто в награду за долгую тренировку решили дать поездку в Цюрих.
Ну, парень вышел вполне, ну, худощавый, но такой вполне представительный. А самое главное, чем он нас удивил, он бойко заговорил на английском языке. Вот это всех удивило.
Серьезного прислали, видите?
Да, нет, да-да, представление было такое, что уж по-английски-то не будет говорить. Моментально заговорил по-английски.
Сейчас не будет где-нибудь в российском МИДе на большом посту.
И даже... эти ребята?
Да-да.
А еще спросили у него, по-моему, откуда у вас такой английский? Он сказал, в тюрьме выучил. Что-то в таком духе.
Ну, это шутка такая у него.
Ну, да.
Что из тюрьмы...
А где действительно английский выучил?
Нет,
Нет, подождите, Леонид Александрович. Вы же говорите про Володю Буковского.
Ну, да, про
а могло создаться впечатление, что вы говорили про человека, который в посольстве вышел?
Нет, я про Буковского был. Я говорю
нет,
про
я действительно в тюрьме выучил, это правда. Читал Диккенса со словарем. Довольно скучное занятие, я должен сказать. Диккенс пишет сложно. У него как бы фраза на одной странице начинается, а кончается через 2 страницы.
Кроме того, у Диккенса очень много диалектов.
Да.
Я когда-то Диккенсом занимался в конце 50-х, плавая кочегаром на судне архангельского пароходства. В то лето я тогда у Диккенса осваивал. Но очень было сурово. Очень было сурово. И я понял Диккенса, только приехав сюда и прожив здесь довольно много лет.
Да.
И его персонажи, прочитанные вот те вот столько лет назад, постепенно приобретали очертания и становились живыми. Потому что надо, конечно, знать, о чем пишется.
Более того, у меня поначалу был очень архаичный язык из-за Диккенса. Я помню, многие мои знакомые английские поражались, говорят, да подожди, ты говоришь так? Разве есть такое слово? Лезли в словарь, говорят, ах, ну да, конечно, в 19 веке было такое.
Да.
Тот же Дэвид Маркем, например, ужасно смеялся, когда я использовал какие-то выражения архаичные.
Ну хорошо, вот 76-й был год, а сейчас, слава богу, уже
97-й.
Вот какое главное событие произошло за этот 21 год? Ну, помимо... крушение.
И помимо походов на BBC.
Советской власти. И помимо походов на BBC.
Трудно сказать. Много всего за это время произошло.
Сколько книг?
6.
6 книг?
Да.
Ну, это солидно.
27-ю писать сейчас, но никак
это
не
которую?
А вот мне предложили как раз вот на тему political correctness и прочие все эти дела. Вот у меня есть там эпилог в конце книги. Издатель мой прочел этот эпилог и сказал, а чтоб тебе, это, говорит, как бульонный кубик, его надо водой развести,
правильно,
и будет
правильно.
Книга.
Потому что ни у кого нет ни смелости, ни достаточной как бы злости, ни достаточной эрудиции, чтобы за это дело взяться.
Ну, они заклюют.
Смелости нету, потому что все-таки здесь люди западные многим рискуют.
Ну, понятно, да.
А мы ничем,
мы это ничем не рискуем.
Володе терять нечего, дом у него не отнимут, а магазин сожгли.
Да. Кота мы его голыми руками не возьмем.
Да, одна была радость пойти оленинки покушать или дикого кабана, но этого теперь нет. Замечательно. Но я сейчас должен сделать стандартное объявление, поскольку в повторе в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте. И вот с понедельничными слушателями мы сейчас прощаемся. Но те, кто нас слушает в воскресенье или в субботу, оставайтесь у нас, впереди еще полчаса. И сейчас следующая песня из коллекции пионерских блатных. Она называется «В нашу гавань заходили корабли».
В нашу гавань заходили корабли,
корабли,
большие корабли из океана. В таверне веселились моряки и пили за здоровье атамана. В таверне шум и гам, не суета,
суета.
Пираты наслаждались танцем Мэри, не танцы их пленили красота. В таверне распахнулись шумом двери. В дверях стоял наездник молодой,
молодой.
Глаза его как молнии блистали. Наездник был красивый сам собой. Пираты сразу Гарри в нем узнали. О, Мэри, он приехал, Гарри твой,
Гарри твой.
Ребята, он не наш, не с океана. Мы, Гарри, посчитаемся с тобой. Раздался пьяный голос атамана. Вот в воздухе сверкнули два ножа,
два ножа.
Пираты затаили все дыхание. Все знали атамана как вождя и мастера по делу фехтования. Но Гарри был суров и молчалив,
молчалив.
Он знал, что ему Мэри изменила. Он молча защищался у перил. И Мэри в этот миг его любила. Вот с шумом повалился атаман,
атаман.
О, Мэри, его губы прошептали. Погиб пират, заплачет океан. А кровь уже стекла с ножа у Гарри. В нашу гавань заходили корабли,
корабли.
Большие корабли из океана. В таверне веселились моряки и пили на поминках атамана. В таверне веселились моряки и пили на поминках атамана.
Песня «В нашу гавань заходили корабли» в исполнении Алексея Козлова и Андрея Макаревича. И музыкой этой мы вносим свой вклад в мировой баланс политической корректности. Сейчас мы сделаем перерыв в нашей беседе, потому что Алексей Леонидов доложит события недели, который он для нас подготовил, да, и выбрал.
Я думаю, что это событие затронет в какой-то мере, пусть незначительный, нашего гостя. И мы посмотрим на выражение его лица, потому что мне кажется, что он об этом конкретном событии еще не знает. Он знает об этом в общем, но поскольку он был в Америке, он о нем не знает. Так вот, сегодня вечером, вот в эту самую минуту, происходит историческое событие. Я даже уверен, что лет через 25, а может быть через 50, Леонид Владимирович в рубрике знаменательных дат, все в обороте, скажет, что 25 октября 1997 года закрылся круглый читальный зал Британской библиотеки, расположенной в Британском музее.
Где Маркс писал.
Ой, да. Знаем, были.
В отличие от других знаменательных событий подобного рода, круглый зал закрывается тихо, без всякого шума, ибо непременным условием его существования было соблюдение тишины. Тишина соблюдалась в этом читальном зале на протяжении 140 лет. Читальный зал был открыт для широкой публики в 1857 году. Создатель этого зала Антонио Паницци зафиксировал, что в первую неделю открытия зала его посетили 162 тысячи человек. Однако сегодня, впрочем, как и всю эту неделю, в читальный зал приходили не столько читать книги, сколько прощаться и бросить последний взгляд. В этом читальном зале занимались Карл Маркс, Ганди, Владимир Ленин, Томас Харди, Ридьярд Киплинг, Джордж Бернард Шоу. За читальным столом К1 провел 50 лет Эрик Патрич, занимавшийся исследованием сленга. Его занятия прерывались на время Уимблдонского турнира и Второй мировой войны. Если все книги, написанные в этом зале, составить в один ряд, то они займут полку протяженностью в десятки километров. Было время, когда в читальном зале сильно топили, и обнищавшие интеллектуалы приходили туда не только читать, но и отогреваться. Маркс писал там свой труд «Капитал» в течение нескольких лет. Для Ленина и Троцкого этот зал стал буквально вторым домом, и из этого дома они возвращались в свои первые дома, чтобы взрывать дома других людей. Сейчас сотрудники библиотеки заняты тем, что переправляют в новое помещение, расположенное примерно в 1,5 километрах от Британского музея, 12 миллионов книг. Новая британская библиотека откроется через месяц, и новый читальный зал будет более современным, более удобным, а главное, обслуживание читателей будет более быстрым. Но не следует думать, что переезд в новый зал пройдет гладко и останется незамеченным. Более всего сокрушаются по поводу переезда владельцы маленьких кафе и ресторанов, окружающих Британский музей. Менеджер ресторана «Пицца Экспресс» на Коптик-стрит с грустью говорит: «За нашими столами сидели самые ученые, самые интеллектуальные люди Великобритании, да и во всем мире. А теперь мы перестанем с ними общаться». Ну, а что касается самого читального зала в Британском музее, то он наверняка станет музеем.
Алексей, я на работу езжу, на BBC, мимо этой новостройки. Уже очень много лет. И когда только копали еще дырку под фундамент, у меня, так сказать, уже возникли тогда сомнения. Я стал интересоваться, какой уже проект года. Оказывается, что проект, поскольку он очень дорогой и мощный, его создавали еще в 60-е.
Точно.
60-е были тенденциозными годами, так сказать, обобществленного мышления, некоторого волны такой социалистичности во всем. И здание сделали соответствующее. Оно из красного кирпича, колонны все красным покрашены.
Оно выглядит как тюрьма.
Совершенно. Выглядит оно как тюрьма. И есть некоторые вещи, которые меня особенно возмущают. Скажем, вот вы приедете в Голландию, там у каждого дома есть так называемый фронтшпиц. Да? Он сделан для того, чтобы было не видно крыши. Очень многие годы и даже столетия видеть крышу на здании, это было как показывать исподнее. То есть функциональность здания отходит на второй план, на первом плане красота, его гармония общая, его архитектурная цельность. Так здесь, конечно, в Британской библиотеке на 1,5 километра видна, конечно, вот эта вот крыша. Сейчас она уже с потеками, хотя прошло всего там, не знаю, меньше года. Так что меня сердце сжимается, и я член, так сказать, читальный этого зала круглого, правда, ходил туда немного, но атмосферу все-таки сумел просечь. И там, конечно, итальянская красота, потому что создатель зала итальянец, эмигрант.
А потолок-то какой высоты,
да.
Вот ведь
но
что,
он создал там нечто античное, потому что тогда было интересно к ткачейшему искусству.
Все, вы говорите, что вы ездите на работу мимо здания новой библиотеки, а если вы вспомните, то я же жил-то на расстоянии одного квартала от этой новостройки.
Алексей, если бы квартиру свою старую не продали,
вот я хочу
вы бы
сказать,
сдавали
я
ее
ждал,
какому-то академику.
Я ждал, когда они ее выстроят, и мы все ждали, потому что дома в нашем квартале должны были возрасти в цене значительно. Но пришлось оттуда уехать, так и не дождавшись повышения цен.
Да. Алексей, коротких несколько сообщений, несерьезных, которые я подготовил. Неаполь. Мелкий вор, очень престарелый человек, 98 лет, Кардели его фамилия. Его внук дразнил. Дед, ты уже ничего не можешь. Да. Да, ты по карманам лазил всю жизнь. И вот дед собрался банк ограбить. Вооружился, пошел, но неприятности начались сразу. Во-первых, пистолет он навел на картину, а не на кассира для начала. Не увидел. Потом, когда нашел кассира, стал ему говорить: «Давай деньги». Кассир не услышал, голос очень тихий. Кассир, когда расслышал, он ему дал там 1000 фунтов, там $1500, и вызвал тут же полицию. Когда полиция оцепила банк и приехали, они нашли вора, сидящего на ступеньках. Он заснул. Устал очень. Мадрид. Некто Мануэль Торрес давал уроки деловой мотивации. И главным в его программе было твердое, волевое, мужское рукопожатие. И он это рукопожатие демонстрировал Сейчас против него несколько судебных дел возбуждено на общую сумму в 3,2 миллиона долларов, потому что он, выяснилось, сломал 32 пальца. Я посчитал, получается, по 100 тысяч за палец. Ну и, наконец, в Лас-Вегасе открылись парикмахерские, где стригут вас за $50 совершенно голые женщины. И на стене надпись «Просьба не трогать руками». А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Я подумал, тема «Просьба не сдувать волосы».
Леонид Владимирович.
25 октября 1612 года, 385 лет назад, после изгнания из Москвы поляков, в Кремль вступило войско из земских частей под командованием князя Пожарского и казачьих частей Трубецкого. Вскоре земский собор избрал нового царя, 16-летнего сына Федора Романова, Михаила. Так началась династия Романовых. 26 октября 1812 года, 185 лет назад, скончался московский архитектор, построивший дворянское собрание в Охотном ряду, известное до недавних времен как Дом Союзов, Московский университет на Маховой, дом генерал-губернатора на Тверской, то есть это нынешний Моссовет, здание Сената в Кремле и другие прекрасные сооружения. Матвей Казаков. 31 октября 1892 года, 105 лет назад, в Москве, в богатой аристократической семье, родился будущий чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин. Любопытно, что сам он всегда представлялся как Алехин и почему-то не выносил буквы «Ё» в своей фамилии. Он прожил меньше 54 лет, и жизнь его была трудной и временами трагической. Она пришлась на две мировых войны. Алехин в разное время был и членом коммунистической партии, и гитлеровским пропагандистом, написавшим в 1941 году серию идиотских статей под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». Он был четырежды женат и много пил. Из-за «зеленого змея» он даже проиграл мировое первенство Максу Эйве в 1935 году. Но при всем этом Алехин был подлинным, неповторимым шахматным гением. Французский писатель Жюль Ренар писал в своем знаменитом дневнике, что гений – это вол, способный безмерно трудиться. Алехин, или будем из уважения к его памяти называть его Алехиным, работал за шахматной доской по 8 часов в день большую часть своей жизни с 16-летнего возраста. Он сочетал высочайшую технику Капабланки, воображение Немцовича и боевой задор Ласкера. После завоевания первенства мира в матче 27-го года против Капабланки он 8 лет подряд одерживал ошеломляющие победы в самых сильных турнирах и в матчах с Боголюбовым. В 1935 году, как уже сказано, он проиграл матч Эйве, но тут бросил пить на 2 года и в 1937 буквально разнес голландского гроссмейстера в матч-реванше, вернув себе шахматную корону. Алехин скоропостижно скончался в Эшториле, недалеко от Лиссабона, 24 марта 1946 года. Он пока единственный чемпион мира, сохранивший это звание до конца дней. 25 октября 1917 года, 80 лет назад, исполком Петроградского совета учредил военно-революционный комитет во главе с председателем Петросовета Троцким. Этот комитет был создан для захвата власти, хотя Троцкий до последнего момента уверял, что комитет с таким названием был якобы сформирован только для защиты предстоящего съезда Советов. Известно, чем это кончилось – большевистским переворотом. Через полвека, 31 октября 1667 года, был учрежден орден во знаменование этого события. Только назывался он, конечно, не «Орден переворота», и, упаси Боже, не «Орден Троцкого», а «Орден Октябрьской революции». 26 октября 1957 года, 40 лет назад, был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении маршала Жукова от обязанностей Министерства обороны. Потом пошли глухие намеки на его так называемый бонапартизм. А ведь совсем незадолго до того Жуков выручил Хрущева, доставив военными самолетами в Москву всех членов ЦК, чтобы Хрущев получил большинство над путчистами. Их там не называли путчистами, называли антипартийной группой, Молотовым, Кагановичем и другими. Хрущев в благодарность ввел Жукова в политбюро, но уже в октябре сместил, испугавшись слишком уж авторитетного маршала. Так многие годы и шла глухая, тайная борьба за власть в Кремле. 28 октября 1962 года, 35 лет назад, окончился кубинский кризис. Хрущев известил президента США Кеннеди, что приказал демонтировать советские ракеты на Кубе. Весь мир вздохнул с облегчением, кроме, впрочем, советских граждан, которые вообще не знали толком, что происходит. Под конец я оставил печальную дату. 27 октября 1782 года умер величайший в истории скрипач и блистательный композитор, человек необыкновенной судьбы, которого многие даже считали дьяволом, Никола Паганини. Давайте послушаем одно из его самых трудных произведений – «Каприз номер 24» в исполнении японской виртуозной девочки Мидори.
А вот говорят, что в Японии детей на скрипке с 2 лет учат.
Очень может быть, очень может быть.
Судя, так хорошо играют.
Судя по игре Мидори, это очень возможно.
Мне тоже надо сейчас музыку какую-то вводить. И тут я хочу заняться этимологией одного слова. Есть в России цветок Иван де Марья, который в испанском варианте, соответственно, будет звучать Хуан, Мария, да?
Там Хуан, вот, Мария, Хуан.
Нет, там просто перевели как Мария и Хуан, Марихуана. А в польском варианте это будет звучать как Мария и Ян или Марьяна. Вот именно так и называется песня, которая будет сейчас звучать.
Я помню день, когда тебя я встретил. Ты, прислонясь, стояла на мосту, в твоих глазах метался пьяный ветер, и папиросочка дымилась во рту, в твоих глазах метался пьяный ветер, и папиросочка дымилась во рту. Ты подошла ко мне танцующей походкой и тихо-тихо сказала мне: пойдем, а через час споила меня водкою и завладела моим сердцем и рублем, а через час споила меня водкою и завладела моим сердцем и рублем. Ведь до тебя я не был ураганом, но ураганом ты сделала меня, ты познакомила с малиной и наганом. Идти на мокрое не дрогнула рука, ты познакомила с малиной и наганом. Идти на мокрое не дрогнула рука, но вот однажды...
От своего имени и от имени собравшегося за столом коллектива хочу сказать: да, не Паганини.
Ну, тоже неплохо, Сева. Ну, прям тут неплохо.
Возникли эстетические некоторые претензии по поводу выбора музыки и, главное, включение сразу же после Паганини. Сейчас мы хотим, чтобы гость наш, Владимир Буковский, вкратце подытожил 21 год, прошедший за границей, по части литературного выпуска. Что на гора удалось, так сказать, выдать за эти годы? Я помню первую книжку «Возвращается ветер», потому что она писалась как бы тут у нас у всех на виду.
Да.
Маша Слоним принимала деятельное участие там, и так далее, и так далее. Я даже помню, там какой-то фотоаппарат там фигурировал и так далее.
Фотоаппарат. А, ну да, надо было иллюстрацию замка. Я слепил из пластилина замок.
Да, 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 да.
Я вообще ее писал у Черчилля в их усадьбе. Они мне предоставили коттедж, я там ее писал. Да.
Я почему про аппарат помню, потому что аппарат был мой. Маша у меня попросила тогда.
Ну да, понятно. Ну, кроме этого, были письма русского путешественника. Да? Потом была в 81-м году огромная статья, которую я развил в книжку. Статья эта изначально вышла в «Таймсе» в лондонском, в «Разворот». А потом вышла как книжка под названием «Пацифисты против мира».
Ой! Ой, Володя, да, наделали бедный. Вы мне неприятности этой книжкой. Я, ничего не подозревая, читаю лекции в Германии, и вдруг одна студентка встает и говорит, что вот вы, кажется, знаете этого Буковского.
Да,
говорю, немного. Он, кажется, у вас в Англии живет. Да. А вы знаете, что он сейчас выпустил? Вот. И показывает книжку «Пацифисты против мира». Это книжка гнусного поджигателя войны, она говорит. И что же произошло? К ней присоединились еще несколько таких же умных людей. И чуть меня не выгнали с лекции только за то, что я знаю автора такой ужасающей
книги. Я русский бы выучил только за то, все понятно.
Во-во-во-во-во-во.
Ну, значит, помимо этого, да, это действительно очень бурно воспринимала интеллигенция.
А почему? Из-за чего там?
А вы, может быть, не помните. Дело происходило в начале 80-х, когда по велению Кремля, как я уже теперь доказал с документами в руках, на Западе была развернута мощная кампания борьбы за мир и за ядерное разоружение. Это была часть большой стратегии.
Помним, да.
Так. А я по этому поводу написал сначала огромную статью в «Таймсе», в «Разворот», из которой потом сделал книжку, называвшуюся «Пацифисты против мира», где впрямую и говорил, что все они являются не более, чем марионетками Кремля, в лучшем случае, как я писал, полезными дураками, по выражению Владимира Ильича. За что они меня люто и возненавидели.
Очень-очень страшно.
После этого была книжка под названием «USSR from Utopia to Disaster», как сказать, «СССР от утопии к катастрофе».
Катастрофе.
Да? Она вышла во Франции, в Испании, ну, еще в каких странах, по-английски не выходила.
А по-русски?
И по-русски тоже.
И сейчас не вышла?
Нет, а это уже не так и интересно. Она была написана в 89-м году, и я ее, как бы, основная цель была предсказать, что Советский Союз вот-вот рухнет.
Ага.
Чему никто в это время верить не хотел. И что все это развалится.
А как было видно это в 89-м году, на что, так сказать, упор был сделан в книге?
Ну, у меня есть часть философская, там более конкретная, там много анализа, много каких-то догадок, объяснений.
И это шло вразрез с практикуемой тогда советологией.
О, еще как. Тогда, как вы помните, была гарбомания царствовала.
Гарбомания.
Да, тогда я объяснял, что Горбачев совсем не то, за что его здесь принимают, и кончится все это однозначно развалом советской системы.
Но когда все произошло так, как было написано в книге, автора за это не любят еще сильно.
Вам никогда не простят того, что вы правы. Потом была книжка совместная, написанная нами вместе. Витькой Суворовым.
Оскар Уайльд по этому поводу сказал, публика прощает артисту все, кроме гениальности.
Да, да. Ну, гениальность это не назовешь, но мы были правы.
Да.
Потом было, мы написали, нам всем тогда ужасно надоело объяснять западной публике, что произойдет, потому что они всерьез этому не верят. А мы решили написать шутку. Ну, так вот, ну, я не знаю, вот бестселлер написать, простой, чтобы там было немножко шуток, секса, войны и прочее. Мы собрались, Витя Суворов, я, Ира Ратушинская, ее муж Игорь, сели, еще наш один американский приятель, сели, раскидали сценарий, идею придумал я. Идея состояла в том, что один американец, который русский по происхождению, но давно, там, в третьем поколении, и считает, что он понимает по-русски на самом деле не очень, придумал замечательную схему. Узнав, что в России огромная нехватка мыла, он решил привезти несколько контейнеров мыла, обменять их на иконы, иконы вывести, продать и сильно разбогатеть. Одновременно помогший русскому народу помыться. Книжка получила название «Золотой эшелон». Она вышла с огромным успехом в России, чуть не 300 с лишним тысяч ее продали в 91-м году. Она вышла в Италии очень ограниченным тиражом и никогда ни в одной другой стране мира.
Там же корректности политической не грамма.
Конечно, никакой корректности. Во-вторых, полное непочтение Горбачева. В-третьих, как сказал мой французский издатель, который меня нежно любит, мы с ним очень старые друзья, он печатает все, что я ему дам. Если я ему принесу пакет пустой бумаги, он издаст пустую бумагу. Но тут он возмутился и сказал, это нельзя издать, потому что это слишком смешно. Я сказал, прости, Шарль, ну как так? Я еще никогда не слышал, чтобы издатель жаловался на то, что книжка слишком смешная. Ты не понимаешь, сказал он, книги этого жанра должны быть очень серьезные. Смешную книгу такого рода издать нельзя. Она никогда больше ни на каком языке не вышла. А замечательность ее была в том, что мы там предсказали путь. Кончается на тем, что там путь в Москве. И все это как бы...
Я читал эту книгу.
Да. Она действительно шутливая. Мы не старались быть слишком умными. Там масса каких-то смешных, примитивных вещей. Любовных там. Понимаете? То есть мы пытались это объяснить на примитивном уровне, отчаявшись объяснить это на уровне более интеллектуальном. Не вышло и на примитивном. И последняя книга
вот она
вышла,
лежит.
Да, вот она лежит, это «Московский процесс». О ней мы уже, по-моему, говорили.
Говорили, да. Да, мы ее видели ведь по-английски. Мы ее видели.
Нет, по-английски она выходит.
Ее не видели. А, нет, мы ее видели на каком-то другом языке.
На французском. На французском, да, на немецком. Да. В Польше, да, она сейчас выйдет к концу года. И по-английски в Америке и Англии выйдет в начале следующего года.
То есть, да, книжка успешная.
Более или менее. Да, более,
да, да. Она сверхуспешная книжка. Ее невозможно раз начав... Но только, опять же, это книжка на квалифицированного читателя, если угодно. Да. На бывшего советского эта книжка просто... Она не отпускает. А западному человеку, понимаете?
Слишком сложно.
Только заинтересованному, может быть. Понимаете? Mm. Вот почему они так к ней... Хотя это самая-самая сильная книжка из всех, которую написал Владимир Буковский. Mm-hmm. Потому что это невероятное разоблачение.
Ну, там полное, документы.
Полное ЦК, разоблачение политеры. Советского строя.
Но у меня была замечательная история с американским издателем. Он не хотел ее... Он купил книгу. Random House. Это самое крупное издательство в Америке. Они купили и заплатили огромные деньги. Но с определенной целью. И потом полгода...
Чтобы никто не издавал.
И потом полгода главный редактор пытался мне выкрутить руки, чтобы я ее всю политически переписал. Угу. Доказавший, что вот все не так. Угу. Да, что Запад тут ни при чем, что вот они ничем не помогали советским, что вообще интеллигенция как бы тут не виновата. Полностью переписать с левых позиций он мне пытался. Полгода я с ним переписывался. Угу. По наивности, знаете, у меня наивный пробел в биографии, я вообще не знаю, что такое цензура. Я в России никогда ничего не издавал. Я слышал про нее, но я не знаю. И поэтому я не понял, что она от меня хочет. Я с ним переписывался полгода. Под конец, когда я уже увидел, что это впрямую цензура политическая, я ему написал, что простите, ну, я перевожу. Но в силу некоторых особенностей своей биографии у меня аллергия к политической цензуре. На этом он кончился, контракт был порван, и книга не вышла. Из-за этого отсрочка в английском издании.
То есть характер, который выковался, был выкован в различных... наказательных учреждениях России, он как бы и здесь покоя не дает.
Ну да, вы видите, сейчас вообще время странное, сейчас время массового конформизма, сейчас поразительный конформизм. То есть вот люди как-то поняли идею рынка как идею конформизма, они восприняли рынок как идеологию, а рынок это не идеология, это механизм, это как законы гравитации, и законы гравитации нельзя сделать идеологией, нельзя винить Ньютона за то, что людей вешают. Он не изобрел гравитацию, он ее открыл, он никого не рекомендовал вешать. Но то же самое с рынком. А теперь почему-то считается нормальным это пристроиться в рынке, найти свою нишу в рынке. Неважно, веришь ты в это или нет.
Володь, к сожалению, это везде.
Везде.
Но я не везде. В первую очередь думаю о музыке, об, да, искусстве. Это...
По большому счету я остаюсь идеалистом, и люди, которые следуют твердо принципу, они могут там переживать сложные какие-то периоды, может быть, даже не достигать ничего, но большие, крупные достижения делаются только идеалистами, людьми, которые создают тенденцию, а не следуют ей.
Сейчас, сегодняшний момент таков, что если вы не подчиняетесь общим требованиям так называемого рынка, вы обречены на неудачу. Придут большие люди с большими лбами и все раздвинут. Оно, конечно, взорвется. Не может это долго продолжаться. Это да, диктатура посредственности, я вас уверяю. Но мы можем до этого и не дожить.
Увы, это можно все определить одним простым предложением. Нам хотят доказать, что все, что продается, то здорово.
Да. Это закон массовости, да, это закон рынка, это закон больших чисел и среднего знаменателя.
Да, к сожалению, культуру нельзя подгонять целиком под рыночные категории, иначе получилось бы, что Майкл Джексон гораздо лучший певец, чем Паваротти.
Да, конечно. У кого больше поклонников?
У кого больше денег?
Из двух из них. А у кого больше денег, так даже и сравнивать.
Ну, вы Паваротти не троньте, он тоже не из бедных.
Паваротти не из бедных, но
Майкл Джексон и равных нету.
Да, да, да.
У Майкла Джексона и штрафы будут повыше. У него как не суд-то 13 миллионов.
Ну да.
В Паваротти же никто не судится.
У него дорогие удовольствия.
Не, ну массовость, конечно, массовость.
Ну что же, я желаю, Володя, вам оставаться идущим, так сказать, поперек и дальше, как нам один человек написал письмо однажды со стихами. «Грибу, говорит, я поперек всех ваших перестроек».
Это не в письме.
Это было сначала в письме, а потом это появилось уже на обложке.
Володя, ну надо браться за седьмую книгу. Я знаю, как это неприятно, когда начинаешь. Да, но тем не менее... Компьютер.
В общем, как в том анекдоте, Леонид Владимирович, да. Да, про Ленина. Уехал в Цюрих начинать все сначала, да?
Да.
Ну что ж, за то, чтобы по ленинским местам ездя продолжать жить, мы и выпьем. Что места эти не такие уж и плохие. Мы же с вами простимся до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Но, что очень характерно, с новым гостем.